говорит Радио Свобода. Почему российские власти столь жестко пресекали попытки провести акции протеста против коррупции в Москве и других городах?
Полиция выполняла политическую задачу, типа показать, что у нас есть разрешенные митинги, но все то, что не разрешено, будет пресекаться с невероятной жестокостью.
Алексей Навальный приговорен к 30 суткам административного ареста по обвинению в организации несанкционированного массового мероприятия.
Свой следующий видеоблог я, наверное, запишу через месяц, не раньше, поэтому передаю всем большой привет.
Станет ли Пуэрто-Рико 51-м американским штатом?
Мысль о том, что, войдя в федерацию, Пуэрто-Рико сможет не платить кредиторам, есть чистейшая фантазия и вымысел.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 13 июня. Итак, около 1500 задержанных по всей России. В Москве и в Петербурге возбуждены уголовные дела. Таковы итоги антикоррупционной акции 12 июня, организованной политиком Алексеем Навальным. Сам Навальный, задержанный в подъезде собственного дома еще до начала мероприятия, арестован на 30 суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий и неповиновение полиции. Московские власти назвали акцию провокацией и доложили, что полиция действовала, цитата, четко, согласованно, вопросов к ней не возникало. Участники акции жаловались на то, что сотрудники правоохранительных органов вели себя необоснованно жестко, игнорировали пресс-карты журналистов и задерживали случайных прохожих. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Гражданский активист Юлия Галямина попала в больницу с сотрясением мозга после того, как ее вместе с мужем задержали и избили сотрудники полиции на московской акции. Галямину потом отпустили, она обратилась к врачам. В отношении ее мужа составлен протокол об административном нарушении. Сейчас Юлия Галямина находится в Боткинской больнице. Вот что она рассказала Радио Свобода.
С трясением мозга, как самочувствие обычное, как бывает в таких всех, голова кружится, тошнит. На Пушкинской площади у нас стояли с мужем, там были студенты. Они сначала ходили по кругу, качали воздух, пели песни, в общем, веселые. Летел ОМОН, начал всем хватать. Я в какой-то момент, не выдержала, что молодых людей хватает, стала защищать их и требовать полиции, чтобы они предъявили документы, объяснили права и за что задерживают, представились. Ну, они, мы как бы стали стоять рядом со студентами, чтобы их не задерживали. Ну, это налетел ОМОН, начал у меня ОМОНовец какое-то в лицо. Видимо, я упала, потому что я не помню, но я потом обнаружилась лежащей на земле. Меня муж держал, защищал потом. Ну, мы встали, и они опять налетели и задержали меня и мужа. Потом меня отпустили, а мужа задержали. Я потом через некоторое время вызвала скорую.
Сейчас как ваш муж?
Муж ничего, он снял тоже эти показания, побои в травмопункте и сейчас уже на работе. Угу. 20.2.
Скажите, прогнозы какие? Как долго вы еще пробудете в больнице?
Да я не знаю, врач еще ко мне ни разу не подходил. Я лежу тут, врачи меня не очень интересуются. Но сейчас лежу несколько дней, потом выйду.
Юлия Галямина добавила, что адвокаты уже занимаются делом об ее избиении. На действия сотрудников полиции жаловались не только во время задержаний, но и после них в отделениях полиции. Например, сообщалось, что в одном из московских УВД полицейский избил задержанного за попытку воспользоваться телефоном. Среди задержанных оказались и представители средств массовой информации. Вот что о своем задержании «Радио Свобода» рассказал фотограф и блогер Георгий Малец. Его задержали на Пушкинской площади, несмотря на наличие пресс-карты.
Я уже снимаю митинги, акции, наверное, 7-й или 8-й год. Как обычно, пришел снимать. Я там уже 3 часа был на Пушкинском, около издания «Известий». Я уже туда ушел, чтобы снимать другое место, потом вернулся. И там дальше продолжали задерживать людей. И в какой-то момент, ну, как это часто бывает, просто мимо меня такая вереница ОМОНовцев пробежала. И обычно они пробегают мимо, и кого задерживать. А тут один остановился. Как-то сначала так вроде взял за левую руку. Они, бывает, так просто как бы отталкивают людей, чтобы не мешали им бегать. Я подумал, ну, мало ли, толкнут и все. Но он как-то меня взял, начал разворачивать к автозаку, который стоял буквально в 5 метрах. И дальше уже подбежали, там, не знаю, один или два еще ОМОНовца начали толкать меня в тазак. Один начал заламывать левую руку, но не сильно. И даже как-то сказал, типа, что вот, типа, аккуратно руки. Я говорю, что вот я журналист, давайте вам покажу пресс-карту. Они такие, ну, сейчас, типа, все разберемся. Привели к тазаку, как обычно, лицом об стену, руки наверх, ноги расставили и начали открывать сами тазак. Что там с комментариями, что там у тебя. Я говорю, типа, давайте там покажу все, как бы, без каких-то, так сказать, ну, действий. Я, типа, справляться не буду. Вот, ну, в общем, они что-то там посмотрели, там, 3 секунды рюкзаки, и дальше уже внутрь автозака завели. Ну, я зашел в автозак, там уже было, ну, не знаю, человек, наверное, больше 20, и места уже не было. Потом пришел какой-то начальник, я ему еще раз показал пресс-карту, он так на нее посмотрел, промолчал и закрыл дверь, и все. Дальше отвезли в отделение. Там я еще раз, пока, ну, как бы, я опять говорил, что я журналист, вот, у меня удостоверение. Был спор с этим же полицейским, что вот он говорит, что нужно редакционное задание. Я говорю, что нет, не нужно. И тут мы с ним не сошлись ни на чем, вот. И дальше все уже, как бы, сначала сидели, ждали, ничего не происходило. Только через час чем-то нас записали время доставления в ОВД. И потом потихоньку начали всех оформлять. Сначала протокол задержания, потом уже административное правонарушение. Я так понял, что всем 20.2.
Вы видели, да, свой протокол, что там написали вам?
Да, да, мне все копии выдали, и там написано, что я в составе группы примерно 500 человек, примерно в 5 часов выкрикивал лозунги «России без Путина», там, «Позор власти», что-то еще. Естественно, я этого не делал, потому что я снимал. Теперь будет суд, и да, по этой статье штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Я не знаю, как в суде защищаться. Может быть, как-то можно доказать, что я ничего не выкрикивал, и что вообще-то как бы журналист, и я был, ну, не участником акции. Конечно, штраф — это не катастрофа, но как бы все равно не хочется платить деньги за то, что ты не делал.
Но это ваше первое задержание? Вы сказали, вы снимаете,
да,
митинги, ну, давно.
Раньше меня тоже задерживали пару раз на митинге, но я говорил, что я журналист, и меня сразу выпускали за ТЗАКа. Но это было в 2012 году или в 2011.
Вы говорили то, что вокруг вас много людей задерживали. Вот насколько жесткие были эти задержания, и как потом вели себя полицейские по отношению к людям в отделении полиции уже?
На самом деле, как все пишут, что задержания были как бы везде жесткие, на самом деле как бы очень по-разному. То есть, не знаю, они вам могли подходить просто к стоящему человеку и спокойно уводить его. Так, могли бегать за человеком, если он бегал, там ловить, как-то цеплять, и потом могли дубинками бить и кулаками. Могли просто свинчить, нести на руках и дальше в тазак. Вот. То есть по-разному, на самом деле. Ну, как бы, да, конечно, если в общий характер, то задерживали, в общем-то, всех без разбору, и даже тех, кто просто стоял со мной в отделении, в тазаке был парень, который вообще, говорит, я, типа, вышел из перехода, шел там куда-то то ли к другу, то ли в бар, и вообще не знал, что происходит, и его вот свинтили просто, потому что он шел мимо.
А в отделении полиции как относились? Вот из какого-то ОВД писали, что там человека избили за то, что он пытался,
да,
позвонить?
Да, да, я читал, ну, ОВД по району Щукино, вот у нас было, ну, прям вот очень все спокойно, не запрещали ни снимать, ни пользоваться телефонами, полицейские были, в общем, очень вежливые, и, ну, все было как бы максимально мирно.
Рассказывал Георгий Малец. В Санкт-Петербурге на Марсовом поле было задержано около 500 человек. Больше 100 из них несовершеннолетние. Среди задержанных, например, внук писателя Бориса Стругацкого Борис. В отношении большинства людей составлены административные протоколы за нарушение порядка проведения публичных мероприятий и за неповиновение полиции. О том, как задерживали участников несогласованной акции на Марсовом поле, «Радио Свобода» рассказал фотограф Давид Френкель, которого также задержали, несмотря на пресс-карту, но спустя некоторое время его отпустили.
Я внештатный корреспондент «Медиазоны» в Санкт-Петербурге, и у меня было и удостоверение журналиста, и редакционное задание на работу на митинге. И я снимал происходящее. В какой-то момент я снимал задержание человека на каменном постаменте посреди Марсового поля. После этого ко мне подошли сотрудники ОМОНа и попытались меня задержать. Я показал им удостоверение. У нас была перепалка, что можно меня задерживать или нельзя меня задерживать. После чего меня схватили под руки и поволокли в автобус. Закинули в автобус. Стал говорить, что я журналист, у меня с собой есть все документы, и чтобы меня отпустили. Мне сказали, что со мной разберутся в отделе. Автобус поехал. Меня спросили, записаны ли мои данные при задержании. Я сказал, что нет. Тогда мне сказали, что сейчас мы тебя довезем до угла и отпустим. Действительно, меня отпустили через 5 минут.
Где-то писали, что вас довольно жестко задерживали. Вы получили какие-то травмы или...
Ну, нет, травм не получил, меня просто схватили под руки, за ноги, и зачем-то ноги подняли выше головы, так что я чуть не ударил в фотоаппаратом в землю и просил опустить мне ноги, чтобы я не разбил камеру, но меня так и внесли ногами кверху в автобус. Но нет, никаких травм, ничего.
Но вообще, насколько жестко людей задерживали, и потом какая обстановка была после?
Людей довольно жестко задерживали. Ну, обычно, например, девушек стараются задерживать более лояльно, а молодых людей или мужчин очень жестко задерживали, скручивали руки, душили, и дубинки применялись периодически.
Вы не знаете, как потом в УВД обращались с людьми?
Я был в нескольких отделах полиции, условия содержания очень плохие. Людей, во-первых, возили много часов по городу, в том числе потому, что отделы были переполнены. А во-вторых, людей содержали просто в ужасных условиях. В каких-то отделах по 20-30 человек держали в очень маленьких помещениях, непроветриваемых. До вечера, там, до 9 часов в некоторых отделах не давали еды, воды, то есть не пропускали даже, которые приносили люди. В одном отделе людей до утра фактически держали без сна, без составления протоколов. Не давали спать, не выключали свет, и при этом не оформляли, не вставляли, ничего не делали. Просто вот держали в таких условиях. В одном отделе есть информация о том, что человека вроде бы избили, но к нему приехала ОМК, и хотя люди в отделе слышали крики, звуки избиения, он на камеру сказал, что никто не бил. В общем, не очень понятная ситуация.
Заключает Давид Френкель. Политик Геннадий Гудков уверен, что жесткие действия полиции во время акции 12 июня в российских городах – это спущенная сверху установка, цель которой – напугать митингующую молодежь.
Действия полиции абсолютно избыточны, неоправданны и, более того, они противозаконны. Порядок применения силы спецсредств полиции совершенно четко прописан в законах. Ничего такого, чтобы вызывало необходимость таким способом применять силу, ничего такого в Москве не происходило. И поэтому эти действия полиции носят исключительно политический характер. По сути дела, нашу полицию превратили, по крайней мере, частью, в политическую полицию. Полиция выполняла политическую задачу, типа показать, что у нас есть разрешенные митинги, но все то, что не разрешено, будет пресекаться с невероятной жестокостью. Никаких иных мотивов, никаких иных причин для применения столь жестоких мер к людям, которые по большому счету ничего не делали. Наоборот, они по большому счету действовали в рамках конституционного поля, в отличие от полиции, которая это конституционное поле давно, как говорится, попрала. Поэтому совершенно понятно, что полиция выполняет в России политические задачи, а не полицейские. И для нее это политическая задача защиты интересов власти. Вот я все время говорю, что, ребята, вот вы там говорите, что вы защищаете Родину. Нет, вы защищаете не Родину, вы защищаете от народа жулье, которые разворовывают эту родину. Это надо четко понимать. У людей, которые применяют против населения с такой яростью и с таким низовством силу и спецсредства, просто не только отсутствует совесть, а у них вообще отсутствуют другие моральные качества, чрезвычайно важные для любого гражданина, не говоря уж для там офицера или сотрудника полиции. И надо называть эти вещи своими именами, пора называть эти вещи своими именами. То есть они совершают уголовно наказуемые деяния, защищая власть жулья.
Как вы считаете, это именно их инициатива?
Нет, да. Это идет от Кремля, это наверняка обсуждается на совещаниях, это наверняка четко, так сказать, там люди отвечают на поставленный вопрос своих сотрудников, что в таких ситуациях делать, что в таких ситуациях делать. И это абсолютно осознанное с руководством политической страны линия на поведение полиции. Вышла молодежь, ее просто пытаются запугать. Ее просто пытаются забить, вот, ее пытаются отвратить от этого любыми способами. Поэтому, естественно, применяют вот эти жестокие полицейские меры, которые должны, как говорится, одного изобьем, 10 подумают, выйти ли или не выйти. Вот, собственно говоря, совершенно это очевидно, абсолютно осознанное поведение. Это не какой-то случайность, это не где-то там в пылу, это не кто-то там что-то превысил какие-то полномочия, не кто-то там что-то увлекся чем. Не отдельные примеры, это не отдельные случаи. Это абсолютно четко срежиссирована система мер и действий, направленных на запугивание, в первую очередь, молодежи.
Заключает Геннадий Гудков. В Кремле заявили, что не считают протестные акции опасными, но провокационные действия на несогласованных митингах являются опасными для граждан. Вот что сказал агентству «Интерфакс» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Далее цитирую. В нескольких городах, как вы знаете, в том числе в Москве, к сожалению, все-таки случились провокации, как и предупреждали городские власти. В данном случае представители органов правопорядка сделали все, что от них требовал закон, для обеспечения этого самого правопорядка. Конец цитаты. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов также счел провокации и призывы Алексея Навального участвовать в несогласованной акции на Тверской улице в Москве вместо разрешенного митинга на проспекте Сахарова. Далее цитирую. «Я видел, что среди тех, кто был задержан, были люди совершенно случайные, а были наоборот, люди, которые поддались на провокацию и совершенно сознательно пришли на Тверскую улицу. Они не понимали, что являются объектом провокации. Я имею в виду поведение господина Навального», цитирует Федотова, издание РБК. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов часть ответственности за массовые задержания возложил на власть. Он заявил, что, цитата, «самоустранение органов власти от обязанности содействовать реализации прав граждан на мирные собрания фактически провоцирует людей с активной гражданской позицией на проведение несогласованных акций, разрушает уважение к закону и подрывает доверие к государству». Конец цитаты. По итогам акции 12 июня в Москве и в Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела о применении силы по отношению к полицейским. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Как вы уже слышали, Алексей Навальный приговорен к 30 суткам административного ареста. Суд постановил, что он виновен в организации несанкционированной акции протеста, будучи уже привлеченным к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Мой коллега Мумин Шакиров в здании суда успел взять интервью у Алексея Навального.
Скажите, была у вас идея не ночевать дома, а выйти на улицу из другого помещения?
Эта идея была, но она нереалистична, потому что каждый раз перед каждым митингом там, за пять дней за мной так плотно ходит наружное наблюдение, и не совершенно скрывает, что ну, можно, конечно, изображать какой-то шпионский фильм и перепрыгивать из одного вагона в метро, но я же не ребенок.
То есть для вас не было неожиданным, что у подъезда встретят?
Ну, меня первый раз задержали прямо у подъезда. То есть постоянно об этом говорят, но это был первый раз. Ну, не было, конечно, неожиданности. Да, довольно часто происходит со всеми, но со мной первый раз.
Как вы оцениваете сегодняшнюю акцию?
Сегодняшнюю акцию я оцениваю очень хорошо. Был замечательный географический охват, и очень много людей вышло. Мы видели совершенно потрясающие истории, типа... В Саратов 6 тысяч человек, Пенза огромный митинг. И митинги прошли во многих городах, где вообще их отродясь не было никакой виде. Норильск, например, да, где последнее, что-то было в 52-м году, когда заключенные восстали. В этом смысле акция совершенно была беспрецедентной по географическому охвату. И мы именно географический охват ставили главной целью, поэтому, конечно, мы находим эту акцию крайне успешно.
А в Москве?
Я не наблюдал ее своими глазами, но и московская, и питерская акции, они были большие. Они, и там власть сделала все для того, чтобы снизить количество участников, запретив фактически обе акции. Я очень доволен тем, что люди вышли, и я горжусь тем, что я являюсь частью вот этого движения, в котором смелые, замечательные люди не боятся находиться на улице. Даже под угрозой каких-то задержаний и всего остального. Задержаний было меньше, чем в прошлый раз. Их было много, конечно, и они были совершенно безосновательны. Людей хватали направо и налево. Но еще раз, главное, о чем нужно помнить, что нельзя задержать или арестовать всех. По всей стране в этот раз задержано, как понимаю, около 1500 человек. В прошлый раз было задержано больше. На самом деле административных арестов реальных в прошлый раз было около 80. В этот раз посмотрим, сколько их будет. Но это, безусловно, агрессивные и пугающие действия власти. Безусловно, это большая трагедия, когда несколько человек подверглись незаконному уголовному преследованию. Но все происходящее нам еще раз показывает, что большие массы людей, большие группы людей репрессировать нельзя. И власть ничего не может сделать с реально десятками тысяч выходящими на улицу, поэтому нужно продолжать участвовать в акциях мирно. Но если нам не дают участвовать, все равно нужно не выходить, нужно не ждать никаких разрешений.
Это был Алексей Навальный. Вопросы ему задал Мумин Шакиров. Напомню, что вечером 11 июня Алексей Навальный неожиданно призвал своих сторонников идти 12 июня не на проспект Сахарова в Москве, где был запланирован митинг, а на Тверскую улицу, где проходили народные гуляния. Однако на призыв Навального откликнулись далеко не все. «Почему вы пришли на проспект Сахарова, а не на Тверскую улицу?» Об этом спрашивал корреспондент «Радио Свобода» Святослав Леонтьев.
На Сахарова здесь просто голосовали. Я знал, что можно прийти с какими-то цифрами, показать людям, в принципе, все данные, которые публикует наша статистическая ведомость Росстата, ведомство. И, не знаю, поговорить с единомышленниками здесь, потом переключиться, может быть, на другие улицы, там просто пообщаться. То есть это такая социальная позиция, не более того. Навальный или там кто-либо еще. Мне просто не нравится, что у нас 22 миллиона нищих в стране живут, и хотелось бы, чтобы наши власти объективно понимали это, принимали и максимально что-то для этого делали.
Плевать я хотела на Навального. Я пришла против коррупции, политзаключенных, и считаю, что Навальный сделал гигантскую ошибку тем, что он разбил толпу на две оппозиции, и считаю, что это просто гигантская ошибка. Единственное, что можно было сделать, это сделать согласованный митинг, да, без какой-то самодельной сцены с плохим звуком, но сделать его мирным, хорошим, с большим количеством плакатов, красивых людей, и как раньше проходила Болотная, прошлое Сахарова и все остальные. А вот это вот начинать полный бред, который служит только новым поводом, чтобы в СМИ всю оппозицию опять приравнять к революционерам.
Мне нравится ощущение, точнее, ты идешь и не понимаешь, вот эти люди, которые гуляют, это твои единомышленники или это просто блуждающие? И сюда я пришел именно учиться, но чувство переклички, что я не один такой, у нас таких много людей, которые другие пропагандируют цели, мысли, идеи, мнения.
Наверное, я здесь могу выразить свое мнение, потому что, насколько я знаю, на Тверской всех сворачивали, забирали молодежь, даже в казаки, нельзя было использовать даже какую-то символику.
Потому что на Тверской этот плакатик бы подержался бы 2 минуты, а здесь он подержался 2 часа. И прочитало больше людей, поэтому совокупный обхват получился немножко больше. Вот, хотя там людей гораздо больше.
Пришла отдать свои голоса против реновации, потому что в нашем квартале 83 дома, это Бутырский район, которые кирпичные дома, но вместе с ними могут попасть 9-этажные блочные дома. А это полный абсурд. И меня этот вопрос, как коренной москвичке 4-го поколения, очень волнует. У меня 110 лет прожили уже предки на этой земле, и мне не безразлична эта земля. И поэтому я пришла именно на Академию Сахарова.
Решил прийти, высказать свое слово. Вот. Но вот из-за этой дестабилизации, когда Навальный сказал, что давайте не идите на проспект Сахарова, идите на Тверскую, как бы ни митинга ни там не состоялось. Я поэтому немного расстроен.
Для меня Навальный не является ни в коем случае лидером. Я себя с ним никак не соотношу. Скорее, я себя соотношу с лидерами, теми, кто были здесь, например, с Юлией Галяминой.
Потому что мы отстойщики, боимся властей.
Да.
В тоталитарной стране живем.
Вечером дела всякие, а там, если менты примут, то там 2 недели вроде сидели, один вечер.
Нет,
и тогда я не смогу пойти на концерт вечером. Я не хочу не пойти на концерт, я хочу пойти на концерт. Так что все логично, поэтому я здесь.
Опрос провел Святослав Леонтьев. И теперь о том, как блогеры реагируют на вчерашние митинги в российских городах, слово автору обзора «Цитаты свободы» Ивану Беляеву.
Акции протеста, которые развернулись в понедельник, 12 июня, в Москве, Петербурге и других городах России, это, безусловно, тема и вчерашнего дня, и сегодняшнего в социальных сетях. И я не боюсь ошибиться, сказав, что их будут обсуждать и в ближайшие несколько дней тоже. Эти события произвели на разных людей разные впечатления. Например, Борис Акунин в своем фейсбуке пишет очень благостно, вот его пост. «Днем независимости. Независимые люди в России есть, и их немало. Вот мое главное впечатление от дня, который я как пришитый провел за просмотром видеотрансляции из Тверской и из других городов». А в то же время в Твиттере или в Фейсбуке можно найти совершенно другие оценки. Вот, например, несколько твитов. «У всех стран есть День независимости, а у России нет. В стране, захваченной жуликами и населенной рабами, не может быть Дня независимости. Отныне 12 июня именуется Днем позора России». Или, например, «День России – это когда тебя ОМОНовец тащит в автозак. Какая Россия, такой и день». Очень много в социальных сетях реакций на жестокость полиции во время задержаний. Вот, например, пишет Алена Попова. «Кошмар в том, что своим насилием они просто в будущем спровоцируют насилие, своим унижением людей и тасканием молодежи в автозаке». Егор Просвирин. «Вот приходит после этого всего мужик домой. Ему жена полную тарелку супа наливает, пододвигает так ласково. Мол, поешь, защитник наш оголодал, пока от газдеповцев нас защищал. А мужику, конечно, хочется швырнуть эту ложку в суп и крикнуть: «Да какой защитник, какие госдеповцы! Вчетвером сегодня вели бабу с российским флагом под гимн России. Стыд какой!» Но он, конечно, никакую ложку не швыряет, а ест с важным видом. «Ну да, защитник проголодался, совсем госдеповцы заморили проклятые». А у самого, конечно, на душе кошки скребут. Еще одна важная тема перешла на этот митинг с одного из прошлых митингов. Напомню, что в конце марта очень много говорили о том, что протест молодеет, о том, что к оппозиционным акциям присоединяются студенты и даже школьники. 12 июня об этом тоже говорили очень много. Андрей Лошак. Дело тут не в коррупции и не в Навальном даже, а в том, что появилось новое поколение людей, чьи представления о свободе и справедливости резко отличаются от того, что им готова предоставить власть. Это физиологический протест молодости против дряхлого, циничного и морально устаревшего государства. Катерина Гордеева. Чисто арифметически эти ребята переживут и Путина, и эту власть. И, судя по их настрою, постараются сохраниться и даже, возможно, победить. Они хорошо говорят, они знают, чего хотят, и думают о себе в контексте Родины. Слово «патриотический», «государственный» они произносят без оттенка пошлости. «Хочу дожить до того дня, когда власть будет у них. Похоже, никакие другие сценарии их не устроят». Марат Гельман, мы вчера были зрителями. Как Ельцин в 96-м году, так и Навальный в преддверии выборов сделал крен. Ельцин от демократов к социалистам, Навальный от либералов к молодежи. И правильно сделал. Так как выборов, в частности, не предполагается, нужны не столько избиратели, сколько активисты, готовые делать ставки размером в жизнь. А это они, а не мы. Есть, конечно, скептические реплики. Одна из них принадлежит журналистке Марине Королевой. От чего хотелось бы удержать, так это от безудержного умиления молодостью, от преклонения перед «ах, какие юные». Это так по-старчески на самом деле. Или вот Дмитрий Соколов, Дмитрич. Вот уже второй митинг подряд я слушаю очень смешную патетику про новое поколение, которое переросло свою страну. Молодость – это время, когда нужно напрягаться, если, конечно, хочешь чего-то достичь. Так что про нынешнюю молодежь, лишенную перспектив, вы мне ничего не рассказывайте. Эту байду я не куплю. Разумеется, очень много споров, ожесточенных вокруг самого формата акции, вокруг того, что Алексей Навальный в последний момент призвал своих сторонников не идти на согласованный митинг на Сахарова, а идти вместо этого на Тверскую, которая была в это время занята праздничными торжествами. Вот, например, журналист «Новой газеты» Леонид Никитинский. Все-таки политика со всех сторон грязное дело, и Навальный все проиграл, решив в нее поиграть. Это худшее, что он мог сделать. Потерял кредит доверия, изменив место проведения акции. Жаль. Он бодро начинал, но такие вещи в той самой политике не прощаются. А вот человек, который, казалось бы, совсем не доброжелателен к Навальному, тем не менее пишет вот что, это Дмитрий Бавырин. «Если ты строишь из себя серьезного политика, ты обязан добиться того, чтобы тебя прекратили шпынять и гонять как шестерку. Не в смысле обижать в интернете, а в смысле играть с тобой во все эти детские игры, типа согласовали, не согласовали». И мы сейчас наблюдаем тот редкий случай, когда эмоциональная реакция на такие игры совпадает с рациональной. «Ах, вы так? Палки в колесах. Повеселиться решили? Ну, нате вам веселье». Не подумайте, что такая стратегия безупречна, а политик с таким образом мысли идеал, ничего подобного. Но либо ты величина, либо тот, кого шпыняют, а таким в большую политику не попасть априори. С такими даже разговаривать никто не будет. Незачем. Вот Навальный и заставляет считать себя величиной. Алексей Сиропаев недоволен и сменой формата, и тем, как сама акция в итоге прошла. Вот что он пишет. «Недоумение, разочарование, досада. А можно сказать, короче и жестче, провал. То ли организаторы перемудрили, то ли недомудрили, не знаю. Но факт остается фактом. Московская ударная акция протестной волны 12 июня смазана. Хороший подарок режиму к путинской прямой линии». Есть критика с другой стороны. Это критика таких условных радикалов, тех, кто призывает к решительным действиям, может быть, даже силовым. Вот, например, Алексей Лебединский. «После сегодняшнего опять кому-то непонятно, что мирным путем эту власть не скинуть. Эту власть может только нейтрализовать физически, другими способами, и никуда она не сдвинется, ни на миллиметр. Выходить на митинг против коррупции в стране тотальной коррупции, только показывать властям свои лица, чтобы они знали, с кого начинать аресты и убийства в случае чего. Надо идти другим путем». Аркадий Бабченко. «Как круто мы вышли, как нас круто было много, как нас круто завинтили, как мы круто в автозаке. 900 человек, рекорд. Все-таки надо сделать выбор. Я уже не могу объяснить людям, как можно завинтить половину мотострелкового полка и почему это в России считается круто». Ну и такие слова тоже не у всех находят поддержку, а у многих вызывают скорее отторжение. Вот, например, Владимир Милов. «Сказал бы пару слов про жанр «сбежавший в эмиграцию в Совет из безопасного расстояния, как нам штурмовать ОМОН». Ну, вы и так все понимаете. Александр Рыклин. А еще меня ужасно радует героический пафос комментаторов, которые с безопасного расстояния раз за разом рассказывают всему миру, какие русские ничтожные рабы, коли позволяют винтить себя по 1000 человек в один замес. В обычные дни я, как правило, сдерживаюсь, но сегодня особенно хочется сказать от всего сердца. Неужели сами не чувствуете, как смешно и жалко выглядите, пытаясь упрекать кого-то в России, уютно расположившись под пальмой? Ну, еще раз повторю то, с чего начал. Споры об этом митинге будут продолжаться еще, уверен, очень долго. И сегодняшний обзор попробую завершить постом политолога, кстати, не московского, а уфимского, Станислава Шкеля. Вот что он пишет. Протесты 12 июня показали, что повестка посткрымского синдрома иссякла окончательно. Антикоррупционные лозунги вновь самые актуальные. И, по всей видимости, мы только в начале пути весьма тревожного тренда.
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Фестиваль ОМОНа» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Вологодской области умер Ломали Гайтукаев, осужденный на пожизненное лишение свободы по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. По данным издания «Кавказский узел», смерть наступила 10 июня, ее причины пока неизвестны. В Федеральной службе исполнения наказаний подтвердили факт смерти Гайтукаева. Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера виновным по делу о хищениях средств, выделенных в 2010-2012 годах на закупку электронных браслетов для ведомства. Дело было возбуждено по статьям о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Помимо экс-главы ФСИН, обвиняемыми по этому делу являются его заместитель Николай Криволапов и директор Центра связи ведомства Виктор Определенов. Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о возможном увольнении специального консультанта Роберта Мюллера, назначенного Министерством юстиции главой комиссии по расследованию влияния России на американскую президентскую кампанию прошлого года. Такое предположение в эфире телекомпании PBS высказал глава медиакорпорации Newsmax Media и друг Трампа Кристофер Радди. После этого пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Радди никогда не обсуждал данный вопрос с президентом и не уполномочен давать какие-либо комментарии по этому поводу. Сегодня на открытых слушаниях в Конгрессе дает показания генеральный прокурор США Джефф Сессионс. Он расскажет о своих контактах с российскими представителями и роли, которую он сыграл в увольнении директора ФБР Джеймса Коми. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Участники состоявшегося в воскресенье в Пуэрто-Рико референдума подавляющим большинством голосов высказались за присоединение к США в качестве 51-го штата. Результат этого референдума, однако, не обязывающий, а рекомендательный. Волеизъявление населения Карибского острова может вступить в законную силу только после одобрения обеими палатами Конгресса и действующим президентом. Поскольку пуэрториканцы в массе своей поддерживают демократы, а все рычаги власти в Вашингтоне сейчас принадлежат республиканцам, число субъектов Американской Федерации в ближайшее время вряд ли расширится. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Соединенные Штаты в целом разумно распорядились сухопутными владениями, которые достались им от Испании по итогам победоносной войны 1898 года. Куба и Филиппины получили независимость, Гавайи были присоединены, став последним на сегодня 50-м штатом. Гуам, Самоа, Маршалловы острова в силу малого населения и его низкой политической активности не причиняют федеральным политикам беспокойства. Исключение составляет только Пуэрто-Рико. Оно имеет по сей день тот же статус, что и перечисленные субъекты Микронезии – ассоциированная территория. Но по причине близости к материку, значительной площади и количества жителей – 4 миллиона, причем политически мобилизованных – заставляет Вашингтон все время нервничать, отбиваясь то от боевиков, устраивающих взрывы в поддержку требования независимости, то от навязчивых лоббистов, агитирующих за вхождение острова в Федерацию. В 1914 году учрежденная самими США в порядке стимулирования демократического строительства на Пуэрто-Рико законодательное собрание единодушно поддержало идею независимости, но Вашингтон ее отверг. Форпосту в гряде Больших Антильских островов отводилась тогда важная роль в защите восточных подступов к материку. Исторический шанс ускользнул, всякое военно-стратегическое значение Пуэрто-Рико давно утратило, зато политическая головная боль осталась. Референдумы о смене статуса территории охватывают сегодня широкий спектр от состоявшихся с полным соблюдением международных норм – Шотландия, не состоявшихся, но тоже в соответствии с правовыми нормами – Каталония, до состоявшихся без соблюдения международных норм – Крым. Референдумы на Пуэрто-Рико, коих в последние годы было 5, занимают место где-то в середине спектра. Их регламент, как таковой, выглядит вполне пристойно, но все основные положения прописаны настолько неряшливо, что итоги голосования не поддаются однозначной трактовке. На плебисците 98 года больше всего голосов набрала опция «против всех». Надо ли переголосовывать? Вопрос дискуссионный. На плебисцитах 12-го и нынешнего годов ахиллесовой пятой регламента была норма явки. Пусть от 61 до аж 97% голосовавших высказались за вхождение Пуэрто-Рико в США. Но что делать, если фактическое число участников не превышало 1/4 списочного состава избирателей? Допустимо ли утверждать, что референдум состоялся в случае, когда 3/4 населения вообще никак официально не позиционировались по самому что ни на есть главнейшему вопросу государственного устройства? Политические реалии Пуэрто-Рико не менее противоречивые. Жители получают паспорта граждан США, но участвовать в президентских выборах не имеют права, только в праймерис. Они могут командировать в Конгресс лишь одного представителя, да и то с ограниченными полномочиями. Его голос совещательный, не решающий. Под стать политическим реалии экономические. Более того, желание исправить катастрофическое положение в бюджетной сфере было похоже основным побудительным мотивом властей к организации воскресного референдума. Наш собеседник – экономист Института имени Катона Айк Бреннан.
С одной стороны, политические права жителей Пуэрто-Рико по сравнению с американцами усеченные, но с другой, они имеют американские паспорта и не платят подоходный федеральный налог. Крайне низкая норма явки на референдуме отражает тот факт, что пуэрториканцы в массе своей считают этот непростой компромисс выгодным. Они не хотят платить подоходный налог и не разделяют оптимизма своего губернатора о том, что вхождением в федерацию остров решит стоящие перед ним бюджетные проблемы. В то же время пуэрториканцы не хотят и полной независимости и суверенитета. Я бы сказал, что последний референдум, по большому счету, был холостым выстрелом.
Многие годы пуэрториканцы жили явно непосредством, чему в немалой степени способствовали дотации из центра, из Вашингтона. Несколько недель назад грянул гром. Местная администрация объявила банкротство. Бюджетные организации переведены на внешнее управление, приостановлены выплаты пенсионерам и держателям облигаций госзайма, закрыты более 150 школ. Происходит массовый исход островитян на материк. Те, кто остался, поджидают увеличение акцизов и сборов и дальнейшее урезание социальных услуг.
Я повторю свою мысль. Средняя зарплата в Пуэрто-Рико ниже, чем на материке, и жителям не улыбается перспектива увеличения налогов на 15-17%. Неполнота политических прав – это цена за облегченное налогообложение, и пуэрториканцы готовы ее платить. Выбор был бы более сложным, если бы они были вообще поражены в политических правах. Но это же не так, они вправе выбирать губернатора и депутатов своего ЗАГС-собрания. Главная, на мой взгляд, причина высокой безработицы на острове, более 12%, или ухода людей в теневую экономику, это бездумный перенос на местные условия американских законов о минимальной оплате труда. Смесь оказалась взрывчатой. Минимальная зарплата в Штатах – это царская зарплата в Пуэрто-Рико. Доведи минимальную оплату труда в Иллинойсе до $20 в час, и трудовая занятость там тоже грохнется.
Искусственное завышение оплаты труда на Пуэрто-Рико было отчасти реакцией на искусственно завышенную стоимость жизни.
В США действует ужасный закон, известный как Билл Джонса, который разрешает только американским судам доставлять грузы на наши заморские территории. Из-за отсутствия конкуренции пуэрториканцы платят за импорт намного больше, чем жители соседней Доминиканской республики. Словом, Соединенные Штаты экспортируют на Пуэрто-Рико и свои завышенные зарплаты, и свои завышенные транспортные тарифы.
Пуэрто-Рико вдвое беднее самого бедного американского штата Миссисипи и имеет как минимум вдвое больше безработных. Тем не менее, сторонники вхождения в США почему-то убеждены, что Вашингтон жаждет видеть Пуэрто-Рико в составе страны, что он увеличит дотации, направляемые на остров, и таким образом поможет преодолеть бюджетный кризис малой кровью.
Местная администрация сумела убедить часть пуэрториканцев, что если они проголосуют за присоединение, то из банкротства остров выйдет сравнительно безболезненно, не вводя режим строжайшей экономии. Вашингтон, дескать, все устроит в лучшем виде, ибо не захочет навлекать на себя обвинения в неоимпериализме. Это триумф агитпропа, полный отрыв от реальности. В Конституции США нет ни слова о банкротстве отдельных штатов. Мысль о том, что, войдя в федерацию, Пуэрто-Рико сможет не платить кредиторам, а при этом, как ни в чем не бывало, еще и наращивать бюджетные расходы, есть чистейшая фантазия и вымысел. Этого никогда не произойдет. Пуэрто-Рико придется платить. Причем, вдобавок, оно лишится своей полунезависимости и культурной самобытности, дорогих сердцу большинства населения. Нет, из болота им придется вытаскивать себя собственными силами.
В сухом остатке мы имеем следующее, подытожил эксперт Института имени Катона Айк Бреннан. Референдум, заявленная цель которого состояла в демонстрации недовольства граждан существующим положением дел, подтвердил и наличие недовольства, и плачевный статус-кво, а также гарантировал сохранение того и другого на неопределенное время. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжаем программу «Время свободы». В конце мая на торжественной церемонии в Кремле Владимир Путин вручил орден «Родительская слава» семье Новик из Карелии, члены которой являются открытыми последователями веры свидетелей Иеговы. Месяцем раньше эта религиозная организация была признана в России экстремистской. Верховный суд постановил закрыть ее управленческий центр в Москве и 395 отделений по всей стране, рассказывает Ксения Чурманова.
У Валерии и Татьяны Новик 8 детей. Они живут в Петрозаводске. Валерий работает механиком. Он рассказал Радио Свобода о том, что его жена сама узнала о существовании этого ордена и собрала документы на премию, буквально дав знать государству о своей семье.
Сказал бы, что это было неожиданно, потому что жена занималась вопросом о награждении многодетных семей. Ну, она пошла в местную администрацию и спросила, какие надо доказательства того, что у нас многодетная семья. Ну, вот ей сказали условия, какие мы предоставили информацию. По этой информации город Петрозаводск сначала выбрал нашу семью, потом наша семья была номинирована на Республику Карелия. Волнительно, из рук президента будем получать награду.
А в чем заключается награда? Это просто орден или это денежное вознаграждение?
Это орден, и опять же, из интернета жена достала, что это денежное вознаграждение. Ну, пока денежного вознаграждения никакого не было, не перечислено ничего. Ну, сказали, что премия должна быть, но не знаем, какая премия.
Почему, как вы считаете, власть называет вашу веру экстремисткой, но при этом награждает вас почетным орденом?
Не могу говорить за власть, почему она так поступает, но все равно это приятно, что замечают. Перед тем, как этим словом сказать, был инструктаж, сказали, что можете высказать свое мнение. Ну, по времени у нас получалось там немного. Все не выскажешь, все не скажешь. Ну и хотелось уважительно относиться к главе государства. Глава есть глава, и мы должны как бы уважать главу государства. Не высказывать ему там свои, может быть, недовольства, там какие-то там претензии. Постараться высказать это или сказать в более такой уважительной форме. То, ну, я хотел это сделать. Ну, как у меня получилось, не судить.
Неофициального разговора с Владимиром Путиным у вас не было?
Неофициального не было, потому что и по времени у президента плотный график. Вот он буквально там посидел с нами, с соседней семьей, буквально там 10 минут, наверное, 15, общался с ними, пил чаю, уходя, вот остановился возле меня, обратил внимание, как танцевала моя дочь, похвалил ее, ушел.
На власть за признание свидетелей Иеговы экстремистами у вас обиды нет?
Ну, обиды нет, антипатии тоже нет. Ну, раньше я мог проповедовать, да, спокойно, свободно, от дома к дому, возвещая благую весть о царстве Бога. Ну, после 21 апреля, да, это уже так просто, свободно уже нельзя говорить. В неформальных беседах я все равно говорю людям. Мы свою веру основываем на любви к ближнему. Если мы любим ближнего, мы не станем ему делать никаких гадостей, никакого вреда. А экстремист подразумевает собой что? Насилие. Мы не проповедуем насилие.
В ответ на решение Верховного суда свидетели Иеговы потребовали признать себя жертвами политических репрессий, как это было в советское время. Вы согласны с таким определением?
Ну, если сравнивать с теми годами, более жесткая такая репрессия была, репрессии. Сейчас, может быть, это не так ярко. Ну, по крайней мере, по отношению к себе я, ну, пока не сталкивался с репрессиями. Меня же тоже это касается. Раз нам запретили нашу деятельность, естественно, я думаю, что могут и ко мне быть претензии. Потому что сейчас вот вольно-невольно, им так говорит, прославился на всю страну. Тоже есть какие-то опасения, что могут быть проблемы.
Говорит Валерий Новик, награжденный орденом «Родительская слава». Член руководящего комитета, ликвидированного в апреле управленческого центра свидетелей Иеговы, Ярослав Сивульский, противоречия между президентской наградой и постановлением Верховного суда не видит.
Мне кажется, это событие не взаимоисключающее, потому что свидетели Иеговы на самом деле добропорядочные, хорошие граждане, которые уважают закон, которые любят свою страну, воспитывают своих детей. У них крепкие, хорошие семьи. Конечно, это показывает всю абсурдность обвинений против свидетелей Иеговы, потому что, ну, понятно, что свидетели Иеговы очень далеки от экстремизма, от любых противоправных действий. И мы считаем, что это недоразумение рано или поздно как-то исправится. В любом случае, понятно, что свидетели Иеговы – это не экстремисты. И этот случай как раз доказывает именно эту простую истину.
В апреле, когда Верховный суд вынес это постановление, вы назвали тот день черным в истории свободы слова в России. Что изменилось для вас 20 апреля?
Ну, я предпочел бы оказаться неправым в данной ситуации, но, к сожалению, все именно так и происходит. И мы сейчас видим эскалацию ситуации со свободой совести в России. Мы видим, что по стране прокатились акты вандализма, поджогов, нарушение прав верующих, массовые увольнения с работы. То есть на самом деле уже началась реальная травля ни в чем не повинных людей, только лишь за их религиозную принадлежность.
А сами вы опасаетесь преследований?
Ну, опасаться, конечно, можно ввиду как бы этой ситуации, в которой мы оказались. Но, с другой стороны, я лично ничего не делаю такого, что могло бы быть интерпретировано как нарушение закона. Должны быть основания. Я не считаю, что есть хоть какие-то основания для преследования.
Главным основанием Минюста для признания вашей организации экстремисткой в апреле стало то, что вы якобы пропагандируете запрет на переливание крови, что ведомстве сочли за угрозу безопасности человека. Вы с этим тезисом не согласны.
Этого тезиса не было в исковом заявлении. Этот тезис появился уже потом. Во время слушаний в Верховном суде представитель Министерства юстиции за неимением других доказательств попыталась это тоже присовокупить. Обвинение Министерства юстиции строится на том, что некоторые публикации свидетелей Иеговы были признаны экстремистскими, они попали в федеральный список экстремистских материалов, но местные религиозные организации на местах продолжили их распространять, использовать, хотя это опять не соответствует действительности, и наши адвокаты опровергали последовательно это утверждение Министерства юстиции. Но если посмотреть цитаты, ну, например, приходит на ум цитата из одной из наших публикаций, где одна женщина рассказывает, что она искала Бога в разных конфессиях, она пришла к католикам, к протестантам, еще к кому-то. Там ей не смогли ответить на ее духовные вопросы. Но свидетели Иеговы ответили, и она поэтому считает, что она нашла истину. Вот это безобидное высказывание эксперты посчитали экстремистским. Якобы другие конфессии были поставлены в менее выгодном положении.
На ваш взгляд, почему именно в этом году власть выступила против вашей веры?
Если смотреть на логику последних действий со стороны властей, то это, можно сказать, такой апогей того, что на протяжении последних лет происходило в этой сфере. Во-первых, нам перекрыли ввоз наших публикаций на таможне в 2015 году. Потом были многочисленные случаи задержаний наших соверующих во время проведения проповеднической деятельности, были срывы богослужений. Было много таких действий со стороны властей, которые можно было расценивать как давление или как даже преследование. Так что вот с этой точки зрения какая-то логика присутствует. Но почему? У меня ответа нет на этот вопрос. Потому что свидетели Иеговы законы не нарушают, они уважают государство, уважают власть.
Рассказал Радио Свобода член руководящего комитета, ликвидированного в апреле управленческого центра свидетелей Иеговы, Ярослав Сивульский. Свидетели Иеговы успели побывать и врагами Третьего рейха, и жертвами политических репрессий, и антисоветчиками. И вот теперь их называют секретным оружием Госдепа. В ответ на претензии об иностранном финансировании свидетели отвечают, что их организация существовала исключительно за счет добровольных пожертвований. По мнению адвоката Славянского правового центра Анатолия Пчелинцева, ликвидация конфессии может привести к тому, что тех свидетелей, которые не эмигрируют и останутся в России, будут преследовать, и страна получит 175 тысяч узников совести. 30 мая организация подала апелляционную жалобу в Верховный суд, и теперь в ожидании ее рассмотрения надеется на отмену прежнего решения. Ксения Чурманова, Радио Свобода.
В Грузии общественный ажиотаж вызвало заявление руководителя крупной строительной компании Гиви Джибладзе о том, что его недавнее похищение было совершено людьми, имеющими связи со скульптором Зурабом Царители. Джибладзе был освобожден в результате спецоперации, проведенной сотрудниками грузинской полиции. Впрочем, никаких свидетельств прямой причастности к Царители к похищению так и не появилось, как и не появилось доказательств правдивости слов Джибладзе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Главу строительной компании «Светы» Гиви Джибладзе похитили у подъезда собственного дома в центре Тбилиси. Несколько человек подкараулили жертву и силой затолкали в минивэн. Затем похищенного отвезли в помещение одной из бензозаправочных станций и начали вымогать деньги, требуя либо заплатить 150 тысяч лари, более 62 тысяч долларов, либо вернуть землю в курортном городке Бакуриани, который он несколько месяцев назад купил у всемирно известного скульптора-монументалиста Зураба Церетели. Гиви Джибладзе не отрицает, что он не смог выполнить все финансовые обязательства, предусмотренные контрактом по покупке и застройке земельного участка в Бакуриане. По его словам, покупая землю у Зураба Церетели, он обещал расплатиться квартирами в новом доме, который будет построен в Бакуриане. Но строительная компания «Светы» не смогла получить разрешение от муниципальных властей, и бизнесмен не смог расплатиться. Причем Гиви Джибладзе несколько раз подчеркнул в интервью журналистам, что сам Зураб Церетели, которому и принадлежала земля, возможно, ничего не знал о похищении. Но преступление совершили люди, аффилированные со знаменитым скульптором. В официальном сообщении Министерства внутренних дел о спецоперации по освобождению бизнесмена подробно рассказывается о самой спецоперации, о вымогательстве денег, о похищении, давлении на жертву и так далее. Но имя Зураба Церетели не упоминается ни разу. Более того, источник в пресс-центре МВД заявил в беседе со мной, что у следствия пока нет никаких сведений причастности лично Зураба Церетели к данному преступлению. О странной истории, в которой оказался замешан всемирно известный и уважаемый монументалист, с Радио Свободы беседует политолог Георгий Хухашвили.
Вполне допускаю, что у него могут быть какие-то побочные интересы в Грузии. Я не думаю, что он бы это считал серьезным бизнесом. Вполне допустимо, что возникли какие-то проблемы финансовые, ну, с какими-то людьми, скажем так. И он посчитал, что ему кто-то что-то должен, и в связи с этим сыграл, скажем так, по понятиям, как это принято в России. В принципе, логически такое развитие событий можно допустить. Но я не стану его обвинять, потому что все-таки он, как и любой гражданин, пользуется презумпцией невиновности.
Всего по делу о похищении бизнесмена задержано 4 человека. Все они граждане Грузии. Им предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы. В ближайшее время Тбилисский городской суд рассмотрит предложение прокуратуры об аресте подозреваемых в качестве меры пресечения. Упоминание имени Зураба Церетели в связи с криминальным происшествием вызвало в Грузии огромный ажиотаж. В Тбилиси и других городах страны множество монументальных скульптур, созданных им еще в советское время. А в 2005 году Зураб Константинович подарил грузинской столице огромный монумент и скульптуру Святого Георгия, почти точную копию своей работы под названием «Добро побеждает зло», которая стоит недалеко от здания ООН в Нью-Йорке. Монумент со Святым Георгием на вершине возведен на площади Свободы в самом центре грузинской столицы. Кроме того, несколько лет назад Зураб Церетели приобрел одно из самых красивых зданий бывшего кадетского корпуса на проспекте Руставели, недалеко от парламента, где открыл свою постоянно действующую выставку. Тбилисцы особенно любят живопись, мозаику и чеканку Зураба Церетели, поскольку именно эти работы, выставленные в здании на Руставели, полнее всего свидетельствуют о неразрывной связи и любви великого художника к своей родине, которой он сделал очень много добра, в том числе в качестве мецената. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну а на волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 13 июня. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.